Да. Татьяна Лазарева. Здравствуйте.
Здравствуйте, я не эксперт.
Да, но человек, на самом деле...
Человек,
да. Мне кажется, вот попытка такого человеческого осмысления тоже сейчас крайне необходима, потому что вот 4,5 года войны, и вы занимаетесь детьми, занимаетесь подростками, и это те молодые люди, которые становятся взрослыми. То есть им было по 13,5 лет, а сейчас им по 18. Как меняется... Как формируются эти дети, которые становятся взрослыми в этих условиях?
Ну, давайте все-таки мы будем говорить про российских детей. Да? То есть я в своем проекте, где я работала и продолжаю общаться с украинскими тоже, но как там происходит, давайте не будем это трогать, потому что, ну, просто потому что я, опять же, не эксперт, ну, и не очень в теме. Но вот что касается российских детей, то тут, конечно... Стоит разделять тех, кто уехал, и тех, кто остался там, потому что это разная степень на них, разное влияние происходит. И то, что мы наблюдаем, не я лично, а вообще я сейчас общаюсь с очень большим количеством людей, которые занимаются иммигрантами, уехавшими. И видно, что чем дольше ребенок остается там, в России, тем сложнее он уже адаптируется здесь. То есть там, к сожалению, действительно настолько сильна пропаганда и давление, что ребенок, приехавший, допустим, там в начале войны и спустя 3 года, это вот дети, которые сначала приехали, они более открыты, они более смелые, ну, там, со своими, конечно, какими-то там особенностями, потому что это все равно большой стресс очень. Но те, кто приезжает потом, они уже гораздо более закрытые, настороженные, и к ним... Их дольше нужно как бы разогревать, и чтобы они тебе начали доверять. Вот такая вот.
Как устроена эта пропаганда, вот именно работа с детьми? Потому что, с одной стороны, есть этот советский опыт. Мы учились там в советских школах, портрет Ленина, октябрята, пионеры, кто-то комсомолец. А что-то поменялось? То есть эта пропаганда стала другой? Вот она уже не советская?
Ну, во-первых, Вадим, я не знаю... Я там не была. То есть это же тоже очень важно, как мы отсюда на все это смотрим и как там на самом деле все это происходит. То есть мы здесь видим немножечко через чужие глаза. Вот. И когда, я думаю, что у вас тоже такая же, есть такой же опыт, когда приезжают люди там из Москвы или из какой-то там, съездили в Москву, вот сейчас на каникулы опять многие возвращаются проведать бабушек, дедушек с детьми. И потом возвращаются, я говорю, ну как там, ну что там? И как бы люди просто не могут, ну то есть все, ну это мой круг, естественно, все говорят, что там, у меня мой круг разговаривает иногда неприличными словами, сейчас я не буду повторять.
Описывая
ситуацию. Но я пытаюсь понять, а что конкретно? Что конкретно? То есть и конкретно никто ничего сказать не может. То есть, ну, не будем же мы всерьез обсуждать, что там в Москве пластмассовые цветы растут и воняют. Ну, как бы мы пошутим про это. Но конкретно очень сложно сказать. Потому что это, вот это давление, оно настолько велико, судя по всему, что ты даже не можешь его... То есть оно пронизывает все. А давление вот, вот этого вот страха, того, что ты боишься что-то сказать, того, что ты знаешь, что тебе нужно сказать. И это все, это же не только телевизор и радио. Ты выключишь телевизор там и радио, ты увидишь это все на улицах, на работе, с соседями, у случайных каких-то прохожих. Вот это все легло, как я понимаю, на действительно на вот эти дрожжи советские, где мы все знаем и все научились, как это делать. И на нас научились, соответственно. И сейчас это все вот так вот легло, ну, с какими-то новыми технологиями.
Вот это, почему я вспомнил этот советский период? Ну, я помню в таком осознанном возрасте, конечно, перестройку, потому что мне исполнилось где-то 6 или 7 лет, когда Горбачев пришел. Это уже был другой Советский Союз, но какая-то инерция была. Но задумываясь, тогда же не так много было источников информации. Но у людей была потребность получать эту альтернативную информацию. Сейчас источников информации даже при всех блокировках много. Но кажется, они обошли Советский Союз. Вот есть возможность посмотреть, но человек сам не включает. Ну, я не обо всех не обобщаю. Просто вот этот парадокс, который, мне кажется, очень интересен.
Это не парадокс. Тогда тоже было все те же там условно 10% людей, которые находили, как крутить ручку радио. Остальные прекрасно обходились газетами. И только, ну, как бы это же определенный круг людей, которые рефлексируют, которые задумываются, потому что это мы уже сейчас все знаем, со всеми эксперты это говорят, что мозгу гораздо проще ничего не делать, чем что-то делать. И когда тебе предоставляют такие возможности, ничего не делай, и все будет хорошо, то ты, я с удовольствием бы сама ничего не делала, ничего бы не узнавала и катилась бы. Ну, по-другому устроено. Вот. А огромное количество людей, большинство людей, они как тогда не хотели ничего знать и жили себе прекрасно. Давайте не будем идеализировать, господи, сколько было стукачей. Да? Ну, так цитирую сейчас.
Можем процитировать
Довлатова. Да, да. Их же, ну, они же были. И даже не стукачи, а просто людей, которые принимали что-то и не лезли куда-то глубже. Вот лезть глубже, я думаю, что процент вот этих людей, он сейчас тоже не сильно увеличился. Тем более, что вот информации, которой сейчас много, она, наоборот, загоняет человека и, ну, и, кстати говоря, на подростках это тоже видно, в какую-то еще большую фрустрацию. То есть, и я вот тут вот один вот это говорит, это вот это, да ну нафиг, я вот выберу себе кого-нибудь, кого слушать, да. Ну, в Советском Союзе ты не мог выбрать там газету «Нью-Йорк Таймс». Ты выбирал там «Правду» или «Комсомолку».
«Труд» был, «Известия».
Да, 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 вот это все. Ну, окей, ты выбирал примерно одно и то же. Но чтобы пойти куда-то и выбрать другой источник, нужно было очень много приложить усилий. Усилий. А их и сейчас. Сейчас, окей, у тебя есть гораздо больше. У тебя есть «Нью-Йорк Таймс» и «Известия» условные. Но ты все равно что-то выбираешь одно. И этому уже следующий веришь, потому что жить все время в выборе и в принятии каких-то решений – это очень сложно. И никому как бы мы это… Ну, то есть это просто очень большой труд. И очень многие… Вот сейчас я сегодня просто… Окей, не буду говорить, с кем я разговаривала, с человеком из России. И как бы день рождения там у него я пожелала, чтобы… Было много сил, естественно, здоровья для того, чтобы эти силы тратить на то, что ты живешь в одной парадигме, а в голове держишь другую.
Это двоемыслие, советское двоемыслие.
Ну, а как? А было не двоемыслие. Гораздо проще. Советское двоемыслие – это что-то плохое, да это хорошо.
Нет, я как раз к тому, что да, это параллельные миры. То
да.
есть одно дело на кухне, другое
и
дело
на работе. И ты для этого тратишь гораздо больше энергии мозга. Потому что ты живешь, как бы так сказать, не на автомате, а взвешивая и принимая решения ежесекундно. Ну, это сложно. Просто сложно. На это тратится куча сил, куча энергии. Ты чувствуешь, ну, как бы даже на физическом каком-то уровне уже начинаешь усталость, да, потому что это у тебя как все время в голове, как 50 незакрытых вкладок в компьютере, да, или там в телефоне. И что-то висит, и все время что-то там подгружается. И очень хочется, конечно, всем уже немножко отдохнуть. Очень, ну, как бы... Не все, да, ненавижу это обобщение. Но многие
можно
люди, которые...
Можно закрыть приложения и сделать энергозатратность меньше.
Да. Вот. Вот и так многие делают. Ну, потому что зачем тебе... Даже сейчас, ну, как бы... Из всех наших там вот... Сколько там, пятый год, да, эмиграции... Ну... базово, да, там после на пятый год начала войны. И, конечно, как вы видите, по своей аудитории, скорее всего, что люди уменьшают, как бы, ну, не выдерживает просто психика уже, уменьшает количество информации. И там я, конечно, смотрю новости, но я уже не смотрю там «Вас» и «Дождь» и «Брекфаст-шоу» и все. А я уже кого-то выбираю одного, потому что ну, потому что мне еще хочется посмотреть, как испечь сливовый пирог или сливовый. Еще узнать, как правильно это произносится.
Ну, возможно, в этом спасение, когда ты переходишь уже
спасение
к таким
чего?
Темам. Спасение в том числе от этой перегрузки. И я понимаю, как это работает. То есть после работы я прихожу домой, меня часто спрашивают, а какие интервью вы смотрите? Я говорю, никакие, я включаю сериалы. Я включаю сериалы, причем не самые высокоинтеллектуальные, вот честно скажу. И это мне помогает потом восстановить какой-то баланс.
Совершенно верно. Когда у вас есть какое-то дело, которому вы хотите посвятить больше сил, вы понимаете, что у вас уже их нету, И мы идем, смотрим сериалы. Я вот вяжу, как сумасшедшая, вышиваю. То есть это все, что не требует у тебя. Или, например, еще один мой знакомый, который с трудом переходит на какие-то новые видео. Он когда работает руками, что-то делает там, он смотрит одно и то же. Он уже выучил наизусть несколько интервью там Дудя с кем-то. Но он их включает, потому что он не может воспринимать ничего нового. У него в работе столько всего нового, что у тебя крышечка подскакивает, начинает подскакивать. Для чего мы это все делаем? Мы вообще-то спасаем свою жизнь. Нам хочется пожить подольше хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет с этими подростками, когда они вырастут, и как они вообще будут жить. Ужасно интересно.
Вот если вспомнить ваш опыт, ансамбль «Амиго» был в вашей жизни, да?
Да.
Вы объездили почти весь Союз с ним тогда, получается.
Да, это правда, от Камчатки до Прибалтики.
Это простите за слово «Прибалтика». Это формирование личности тоже в каком смысле. Вы видели других людей, другие регионы. А вот эту страну, где и двоемыслие, и не всегда двоемыслие. Вот насколько это важный для вас опыт ансамбля «Амиго» и именно в познании себя и познании страны и людей?
Спасибо, что вы об этом говорите, потому что это действительно был очень важный опыт. Вообще мой личный. Это было формирование подростковое. Я пришла, расскажу всем остальным, не все так в курсе. Я пришла в группу, где были студенты университета, когда самой мне было 14 или 13, или может даже 12 лет.
Тот самый возраст, который мы обсуждаем.
Который формирует личность. И надо вам сказать, что сначала, то есть я вообще сейчас смотрю, удивляюсь, как получилось. Мы сначала-то пели абсолютно пропагандистские песни. Абсолютно.
Он назывался же ансамбль политической песни.
Ансамбль, да, группа политической песни, потом ансамбль. А политика какая тогда была? Значит, мы пели про то, что Куба, Келибре из Куба. Какой прекрасный, значит, остров, как на нем все счастливо живут. И когда я приехала туда в 2016 году, я просто охренела от того, что, боже, какой жуткий эксперимент. Просто вот над куском суши второй после нашего. Вот. А еще мы пели про то, как плохо жить в Америке, что там дядя Сэм, что там ужасно, американцы, значит, страшные козлы, у них насилие всюду процветает, порнографические фильмы, у них повсюду выгода одна. Это такая была уже пародия, но смысл такой был. И еще мы пели про революционеров, про Че Гевару, про команданте Карлоса Фонсеку какого-то. Не спрашивайте у меня, кто это. Но песня очень красивая была просто. И вдруг в какой-то... То есть это было вот такое вот. Мы пели про то, значит, там нейтронной бомбе нет, мы пели песню. Про то, что что-нибудь, чтобы не было войны. «Мама, а правда, что будет война, а я не успею вырасти?» Спрашивала я, играя девочку, в разговор с мамой там такой был. Пели про войну, про Великую Отечественную, имеется в виду, про последствия какие-то такие, про горечь, утраты. И вдруг потом, то есть я это пела совершенно искренне, я постарше вас, в отличие от вас, я помню, как мы вставали в школе, гимн был, вот это все, то есть я была очень системным таким человеком. Мне вот что говорили, то я и пела. Про что вокруг говорили. И там были взрослые студенты, в общем-то. Я-то уж тем более пигалица была. А потом, в конце 80-х, в 85-м году мы выступали уже на фестивале молодежи и студентов. Это была даже такая карьера. Ну, то есть мы из маленькой группы стали какой-то такой довольно известной. Но тогда мы уже пели песню в 85-м году про егеря, который борется с этими, с браконьерами. И ему говорят, ведь ты живой, а не герой в кино. Живи, как все, удобнее оно. Вот. И то есть, и это вот такой начался какой-то переход к тому, что вот люди начали осознавать, ну, я, по крайней мере, через группу «Амиго». То есть этот путь для меня настолько важный, что я сейчас даже вообще не понимаю, насколько... Оказывается, точнее, я понимаю, насколько, оказывается, можно подростку запудрить мозги. Попади в хорошую, найди своих, как у Балабанова, да, И подросткам в этом смысле дико важно найти кого-то, кто его одобряет, кто его принимает за своего и любит, и ценит, и говорит, блин, ты клевый, ты хороший, давай к нам. Наркоманы, проститутки, вот это все тоже. То есть все маргинальные группы. Почему подросток в эмиграции, если он не находит каких-то своих, ему очень легко попасть в какие-то маргинализированные группы, да, вот, вот такие всякие.
То есть они предлагают ему альтернативу?
Любовь и заботу. Секты какие-нибудь. То есть я говорю вот на своем примере, что я просто вот что, вот, вот со мной были хорошо, попались хорошие люди. А так ты находишь кого-то, кто хотя бы тебе в этом возрасте говорит, ты молодец, ты хороший, ты добьешься, все хорошо. Но что там стоит с другой стороной, ты узнаешь только потом.
Вот это взросление, потому что подростковое, ну, у каждого свой опыт. Мне кажется, Брэдбери в «Вине из одуванчиков» это очень хорошо сформулировал, когда там маленький человек осознает свою смертность. Это первый этап взросления. Есть у Селлинджера «Над пропастью во лжи», Холден Колфилд, и его история, кстати, про проституток. Там же есть этот эпизод знаменитый, что он... Даже вот эта история, что он хотел стать ловцом, чтобы спасти души эти подростковые. Вот, вот это осознание переходное, оно осталось в памяти? Вот что это было? Вот это осознание, что человек смертен, что родители могут умереть или что-то такое?
У меня нет. Это вот точно вы сказали правильно, что это у каждого свое. Кто-то приходил к этому, что я умру, и все. А у меня, видимо, вот хорошо сейчас я вот подумала и поняла, что у меня, видимо, до сих пор этого страха нету особо. Ну, умру, конечно, умру. А что же? Ну, как бы, ну, рано или поздно. Надо, ну, весь мой двигатель заключается в том, чтобы сделать, успеть побольше. Чего-то такого, что я считаю важным. А так-то, ну, конечно. Но я уже детям всем сказала, что где лежит.
Еще возвращаясь к этому опыту, у Жанны Агалаковой есть фильм «Серенький волчок», и там она описывает на примере своей дочери иностранки, как они поехали по маршруту Солженицына. Она говорит, ну посмотри, какие города. И она говорит, мама, они одинаковые, я не вижу разницы. И в какой-то момент Жанна говорит, что я тоже перестала видеть эту разницу. А вот путешествие по Советскому Союзу, панельные дома, многоэтажки и так далее, центр одного города, центр другого города. А насколько для вас был разнообразный этот мир, советский мир? Вот географически. Менялись ли люди в зависимости от географии?
Ну, безусловно, да. И это было вообще независимо от архитектуры как бы и всего. Хотя, конечно, ну, будем говорить, страны Балтии сейчас, да? То есть мы были тогда и в Таллине, и в Риге, в Тарту, по-моему. В Таллине, в Риге точно. И было очень много фестивалей. И, конечно, я больше обращала внимание на людей. И не на как бы то, что там было вокруг. И действительно, Владивосток совершенно потряс людьми какими-то открытыми. Какой-то вот, да, вот говорю Владивосток, и сразу какая-то такая вот свежесть, какая-то свобода. Вот у тебя тут слева все открыто. В крайнем случае можно сесть на пароход. Вот. Какое-то такое у них там было. И какая-то щедрость, вот это радушие, да. Может быть, в середине, ну, это я сейчас, наверное, уже какой-то свой более взрослый опыт, при, как бы в середине страны, да, скажем, там вот Урал наш, Новосибирск, там как-то люди такие более осторожные, может быть, немножечко, нет у них, некуда им бежать, если что. Вот, ну, а Прибалтика, это, конечно, всегда, простите за слово Прибалтика, в те времена это так называлось, это, конечно, всегда потрясало просто. Начиная с продуктов, простите меня. Мне, видимо, не до архитектуры было и не до строительства. Вот. И заканчивая тоже, конечно, вот этими людьми, этим совершенно другим общением, каким-то открытым. Ну, с другой стороны, это же фестивали были, все какие-то концерты. Вот. И, конечно, мы еще в Одессе были и много, ну, гастролировали. Ездили на фестивали, и там тоже, конечно, как-то совершенно другое все тоже. Тоже какие-то всегда вспоминаются какие-то очень спокойные и какие-то уверенные такие люди. Вот нет крикливости какой-то или там какой-то закрытости, а какой-то с достоинством. Вот это вот, кстати, да, это потом еще меня тоже догоняло уже вот после начала войны, когда я в Киеве была, они какие-то вот такие остались, типа, нормально, сейчас идите, вы там посидите, спрячьтесь, ну, теробороны какие-то мужики-то были. Все будет хорошо, не волнуйтесь. И так прям ты наполняешься, думаешь, господи, боже мой, вроде как, может, и правда.
А вот эта потребность сначала в освобождении, может быть, это иллюзия была, но все-таки конец 80-х, перестройка, программа «Взгляд», которую делали, с одной стороны, чтобы заглушить западные голоса, а с другой стороны, это стало действительно таким глотком свежего воздуха. Много всего другого, а ельцинское время, начальное, по крайней мере, кажется, вот она, потребность к свободе. Потом все схлопнулось. Вот у вас есть ответ на этот вопрос, почему? Почему эта потребность, она не была реализована в полной мере в России?
Ну, потому что свобода – это очень сложная штука, да. Свобода – это свобода выбора. А выбор принимать, это, ну, как правда, гораздо проще не принимать, не делать ничего. Про вот эту свободу мне гораздо больше интересно, как это все. Ну, вот мы же тоже сейчас все сидим и ждем, когда начнется, когда посыпется, да, вот эти все. Первый камушек, второй, блу-блу-блу, и все уже обрушится. Понятно, что это будет. И вот хочется уловить, да, мы каждый раз думаем, так, значит, эти касками стучат
шахтеры.
Нет. Значит, там учителя? Нет. Врачи? Нет. Эти дальнобойщики? То есть мы каждый раз вот мы ждем. И вот если сейчас смотреть, мы как раз сейчас, я ездила в Берлин, была там «Эхо», делали
«Эхо Москвы»,
да, большую такую, собрать такой однодневный фестиваль. И мы почему-то потом, после всего этого, сидели, долго болтали с Екатериной Михайловной Шульман, почему-то вышли на тему песен и фильмов советских, как они тоже, как будто бы она говорит, а почему, говорит, помните, вдруг появилось очень много переведенных в 80-х годах, в первой половине, причем в 80-х, переведенных водевилей каких-то иностранных. Ну что это? Какие-то там небесные ласточки, какие-то темы такие про Запад. Ну, понятно, что не про современный Запад, но какая там Италия, там Труффальдино из Бергамо, что такое. Ну, что бы не продолжать петь про советские стройки, как бы в будни великих строек. А вот оно что-то как-то так раз-раз и пошло вот в сторону. И тоже один мой друг, Коля Медведев, пианист, он говорит, а может быть, это они, такая уже конспирология, а может быть, это они готовились к 85-му году фестиваля молодежи и студентов, как бы немножечко уже отпускали дырочки, чтобы людям напомнить, что там вообще-то тоже люди живут, и они скоро к нам приедут. То есть в 80-м была еще Олимпиада, да, тоже.
Хотя она частично, там бойкот же был со стороны США, потом Лос-Анджелес бойкотировали, но была, да.
Да-да-да. Ну, слушайте, фестиваль молодежи и студентов, это, конечно, менее такая обширная какая-то история, это более какая-то пропагандистская история была, но тем не менее, почему-то, да, вот мы об этом говорили, вдруг какие-то там мюзиклы какие-то появились, ну какие-то те, там, не знаю, оперетки какие-то, вот это что-то. И вот оно, вот и мы сейчас сидим и смотрим, где трещинка. Ну, ты не увидишь пока, только постфактум ты уже поймешь, что оно, как оно там стало происходить. То есть эти вот грустнейшие, ужасные фильмы там 60-х, 70-х, когда люди тоже вроде бы была какая-то, вот тоже же была оттепель, да, и вроде все такие. И снова застой. И застой уже такой плотный, что даже не выбраться было уже никуда. И вот это, конечно, пугает. То есть, ну, тут у человека... Ну, как пугает? Кого пугает, Вадим?
А вот как он воспринимался, вот этот брежневский застой? Долгий, тягучий, потому что Брежнев пришел ненадолго, остался на 18 лет. Но при этом считается, что в советском времени это было, ну, относительно травоядное время. Политзаключенные были, но их было меньше, хотя они были тоже.
После 50-х, конечно, было там эти возвращения там, политзаключенных, возвращение имен, вот это все. Я просто тоже параллельно думаю вообще какие-то кучу каких-то мыслей, могу забывать изначальный вопрос. Но вот про это вот я хотела вернуться к этой свободе, которая как бы нужна или не нужна. Вообще очень интересно, что как будто бы все-таки, если оглядываться назад, то ее с каждым разом нужно чуть больше людям, тем, которым это нужно. И они чуть-чуть расширяют как бы свой мир по сравнению с тем, к которому они привыкли. Ну как, это же долго, это же такая устойчивая привычка. Это, ну, даже как бы долго-долго человек приучался жить в обществе и не быть свободным от него долго.
33 квадратных метра, да?
Да, достаточно ограниченно. И это воспринималось как... Ну, когда тебя учат вот жить так, то ты какое-то время... Ну, хорошо. Вот. А вот эта вот свобода, которая нужна или не нужна, она тоже как бы... Она вот до какого-то уровня только людям нужна. А дальше... Только самые смелые идут. А дальше страшно, гораздо страшнее терять что-то, что ты уже имеешь, чем идти вперед и получать что-то, что ты вообще не знаешь, оно тебе пригодится или нет. Поэтому туда вперед идут немного людей, только какие-то вот, ну, вот какая-то 10-процентная часть, которые не боятся. А остальным-то страшно. А у остальных-то еще это, извините меня, потеряешь все и умрешь. Страх смерти. Ну, если говорить о наших первобытных каких-то там корнях, то есть это так долго у тебя все. Но с каждым годом, с каждым разом, мне кажется, люди... Вот я это вижу сейчас. Я почему говорю, что мне ужасно хочется досмотреть, как будут эти жить, вот которым сейчас 20, 18. Вот им будет по 40. Я не понимаю, как у меня даже такого опыта нет, поэтому вот мы все у них спрашиваем, чем мы вам можем пригодиться, а не чем, потому что мы не можем передать им опыт в жизни, когда все разные, когда у каждого свои границы. И я не понимаю, как они будут жить, вот клянусь. Мне поэтому очень любопытно. Как ты будешь жить с человеком, который не хочет с тобой жить? Ну, вот ему нравится вот это, а тебе вот это. И нет ничего, пока, по крайней мере, не придумано, что вас будет объединять что-то или кто-то, который будет говорить, так, тебе вот это нравится, тебе вот это нравится, но вы будете пить вот из этой чашки. Я сейчас, возможно, как-то смутно, но я просто пытаюсь сама для себя проговорить, как, то есть я просто вижу, как трескаются, да, все. Все системы рушатся и трещат по швам, в том числе государственная. То есть она уже не работает так, как раньше. И прорывается что-то такое новое, но оно абсолютно буйное. И вот как зеленые какие-то вот эти вот ростки, которым надо все равно за что-то зацепиться. А они не понимают, за что. И мы не понимаем, что мы можем дать.
Вот этот шаг, я просто сейчас вспомнил историю своей семьи, потому что, когда мы жили, причем мой дедушка получил квартиру трехкомнатную в панельке, и туда переехали все родственники. Мы жили, мое детство, это было, наверное, 7-8 человек. В какой-то момент бабушка получила другую квартиру на излете уже Советского Союза, и она не хотела уезжать, а мама моя с папой говорили, давай. И потом, когда все-таки бабушка сделала этот шаг, потому что она прошла войну, она знает, что такое голод, она хотела всегда всех накормить, она потом сказала уже, ну, будучи, когда они с дедушкой отдельно жили, говорит, хорошо, что мы переехали, хорошо, что мы... Ну, то есть вот, потому что жить всем вместе было тяжело. Но бабушка не знала, как это, вот, а как, а если не на корм. Ну, то есть, угу. Своя история. И потом все-таки это освобождение. Я помню этот разговор, она сказала, хорошо, что мы тогда... Ну, все-таки мы разъехались.
Да.
Но это очень сложный был для нее психологический момент. Конечно. Она хотела отказаться от этой квартиры, которая им полагалась, и сказать, давайте я останусь. И мама моя с папой говорит, нет, давай. Вот все-таки так делаем. Просто насколько это тяжело, ну, это сложно. То есть, человек этому сопротивляется.
Это вообще сложно. Делать выбор – это сложно, поэтому я ужасно сочувствую и пытаюсь как-то помогать подросткам, потому что у них в их возрасте и тем более мигрантской жизни, в мигрантском опыте очень много предстоит выборов, и делают они их постоянно. Вот постоянно, вот не ежесекундно, конечно, но и вообще у всех у нас, ну, ты должен выбирать, тебе какую там, вот тебя когда спрашивают, вы чай или кофе? Ну, это еще можно. Потом, когда спрашивают, а какой чай?
Лучше не спрашивайте. Да.
Можно воды. То есть на это все нужны прям отдельные силы. И я прям всех призываю об этом помнить и думать. И сочувствовать, например, тем же подросткам, у которых нет такого ресурса, такого опыта, чтобы понять, так, это я про это думать сейчас не буду, а я вот про это подумаю. У них такого нет. Помните, пожалуйста, об этом и... Идете по улице, видите подростка, обнимите его. Ну так, спросив предварительно.
Если говорить о юморе, а насколько он важен в этой сложной ситуации? Ну потому что, да, мы можем взять из классики Надежду Теффи, ее «Тонкие письма», например. Это же ироничный рассказ, очень страшный, как ее воспоминания. Почитаешь, сопоставишь с Буниным об одном времени. У Бунина все очень прямо, а у Теффи через юмор, ну... гораздо страшнее, на мой взгляд, субъективный. А вот юмор, который неотъемлемая часть вашей жизни, он какую роль играл для вас? То есть он был неким таким вариантом компенсации или нет? Может быть, я преувеличиваю значение?
Ну, смотрите, если вы имеете в виду, а вы, скорее всего, имеете в виду тот юмор, который видели вы, то есть это передачи, КВН, это, ну, как бы, это было таким следствием того, как мы туда все приходили. То есть туда приходили люди, которые уже изначально были заточены на смех. То есть так воспитаны уже. Мы все любили поржать, что-то там попоказывать, как-то посмеяться друг на другом и все такое. То есть, соответственно, это у каждого вот этот инструмент, он есть или его нет. Это, скажем так, это не генетика, это воспитывается вот кому попал в семью, там, тот тому тебя и научил. И это, конечно, тоже, не устаю это говорить, это инструмент. Это один из, ну, soft skill, хорошо назовите это по-модному. Это один из инструментов, которым ты можешь пользоваться. Если он у тебя есть, хорошо, нету, ну, значит, у тебя есть какой-нибудь другой. Молоток, а это скальпель. Но это острый инструмент. И ты, соответственно, если имеешь много смелости, ты можешь им препарировать не только все вокруг, но и себя тоже. И это, вот это уже высший как бы пилотаж. В этом смысле, конечно, я не являюсь большой специалисткой, там как-то не слежу, но вот это то, что сейчас происходит со стендапом, это прекрасный совершенно жанр. Ну, у всех, опять же, тоже он по-разному. Да? Есть там мой любимый Руслан Белый, который копает так глубоко, что ты там сидишь и всплакнешь иногда. Или там какой-нибудь Эдельман, не знаю, он англоязычный, это мне дочь рассказывала, что она вдруг заплакала. Я говорю, вот молодец, сходила на стендап поплакать. Вот, это один уровень смеха. А есть какой-то вот такой повыше, не так глубоко, просто, ну, анекдоты люди рассказывают, просто со сцены полтора часа, какие-то смешные истории. Ты так ха-ха-ха-ха-ха-ха, ушел. Мне неинтересно, это не глубоко, я ничего не... Я просто провела время. Не буду в следующий раз на это тратить, потому что я лучше потрачу это на что-нибудь другое. Ну, в зависимости от... Никого сейчас не осуждаю, но тоже вот здесь вот разные есть использование этого инструмента. Да? И это, конечно, всегда очень спасает от трагедии. Это единственный выход из... ну, как бы, скажем, гибели. То есть ты, когда начинаешь смеяться, значит, ты жив. Вот, это все. И этого достаточно.
Ну, феномен КВН, это все-таки там сначала в 60-е, потом возвращение КВН. Это свободное искусство не в свободной стране. Это много разных. Не знаю, насколько свободное, но все-таки это возможность сказать то, что ты не можешь говорить. Там, не знаю, да. В газете «Правда» ты этого не прочитаешь.
Ну да, слушайте, ну мы говорим про КВН, потому что мы его смотрели, а была еще в той же газете, нет, не в газете, в литературной газете была еще какая-нибудь страничка там пародий и каких-то таких стишков, таких как бы таких смешных, но, естественно, пародийных на все, что происходит. А в газете, а в журнале «Наука и жизнь» были на последней странице какие-нибудь анекдоты зарубежные. Не знаю, просто какой-то бред сейчас несу, но это правда.
Мелодии ритма зарубежной эстрады были.
Были, да. И были какие-то картинки такие, типа комиксов, типа ха-ха-ха, посмеяться. Да-да-да, их нравы. Вот, но что касается КВН, то, слушайте, ну как и многое, как и любой продукт, он проживает некоторые свои там стадии. Сначала это было прикольно, сначала это было весело, потом это стало просто большим денежным финансовым проектом, который трудно бросить. Не всякие, далеко не всякие телевизионные проекты так долго живут. Вот их прям по пальцам. Это достаточно, ну, не знаю, как сейчас, давно на телевидении не работала, но в наши времена как бы было где-то, ну, 3-4. Четыре года продержалась какая-то передача, это уже, ну, как бы это уже прямо го-го. А так, ну, один-два сезона, что так, ну, три. И были только такие, которые вот повторялись, но, ну, допустим, там, «Поле чудес».
До сих пор выходит.
Да. Это вообще, конечно, ну, дай бог здоровья, господи. Леониду?
Аркадьевич.
Или... Ну, короче,
ну, запускал еще Влад Листьев. Я помню эту первую программу, которую запускал Влад Листьев. Я впервые, кажется, это был, могу ошибаться, может, операция памяти играет свои, конечно, 90-й год, когда был чемпионат мира по футболу и программа «Поле чудес» с Владом Листьевым.
Да, тогда вообще в эти годы было очень интересно, что происходило с телевидением, потому что оно как бы было рупором таким больше вот всегда. Там же не было развлечений никаких в советском телевизоре. Там в 6 часов мультики показывали тебе
кабачок,
по субботам.
кабачок.
13 стульев, правильно-правильно.
Да,
кабачок 13 стульев был. Да. Это была калька с польского какого-то проекта. Я, ну, это было, простите меня, это было 70-е еще. Это там было вообще давным-давно. Но это такое. То есть развлечений было мало. Было фильмы, развлекательных передач-то не было. Ну, там потом Масляков, там «А ну-ка, девушки», что-то такое стало двигаться, а это были новости, и вот это был рупор, что тебе надо смотреть, вот ты вот это и будешь смотреть. И когда появилось понимание того, что там пришла реклама, да, это вот 90-е все началось, стали думать... как-то форматы какие-то там. Сначала их мрачно совершенно воровали, никаких прав не было, ничего, господи. Я сама вела какую-то передачу «Пальчики оближешь», кулинарную, которую просто вот так нахватали из разных каких-то шоу зарубежных, разумеется, которые мы все стали смотреть, и сляпали что-то свое. А может, вообще просто взяли кальку, не было тогда еще прав никаких. И, собственно, то, что сделал Лесев, он тоже, это же... Как-то она называется, это же стандартная вот эта вот развлекательная там американская или какой-то там формат. Вот, и что, зачем что-то там придумывать, вот он это и сделал. Но думаю, что это, может быть, было ему не слишком интересно, хотя не знаю. Ну, ему более какие-то интересные были другие форматы, мне кажется.
«Убийство Листьева» — это такая знаковая точка в истории России и в истории телевидения?
Не могу ничего сказать по этому поводу. Оно как-то мимо меня прошло. Я тогда еще не жила этим телевидением. И как-то, ну, как оно на меня произвело впечатление, как просто убийство человека, любое. Ужас и шок. А уж, ну, как-то я тогда не задумывалась об этом.
Вот это восприятие прошлого, оно меняется? Вот я сказал про операцию памяти, мы представляем что-то уже в несколько искаженном виде. Для вас вот этот период жизни сейчас как воспринимается? Телевидение, КВН, популярность. Как вы сейчас видите этот отрезок? Очень важный отрезок своей жизни.
Я вижу только вот через свою призму, уж простите. Мне было интересно, весело, беззаботно относительно. То есть не так уж много мне было нужно. Я не стремилась за какую-то там... Не делала карьеру, не планировала там быть телеведущей какой-то. И вообще я в КВН-то не особо планировала, что это так случится все так ярко. Поэтому я просто это вспоминаю как общение с какими-то ужасно интересными людьми. Я совершенно не помню быт, который нас окружал. Помню только какие-то постоянные пьянки. Вот еще, знаете, что вот тоже по поводу пьянок. Ведь в Советском Союзе очень много людей спивалось, уходили, как бы вот особенно вот в последние, как раз вот мы говорили про вот этот застой, когда брежневский, когда уже все, ну то есть это уходили от реальности, да, от бесперспективности какой-то, потому что человеку вот особенно кто спивался-то, да, люди с каким-то полетом внутренним, который невозможно было реализовать, и они понимали, что нет и никогда. Это совершенно нормально для человека какого-то такого, да, вот тех самых 10%, не знаю, почему это цифра, ну, допустим, да, каких-то таких, которые там описаны у Стругацких очень много, которые там двигаются куда-то вперед. И в то же время есть серая масса, черные и серые, да, которые... А эти все, да давайте, давайте, смотрите, как там клево, можно же вот так жить, хорошо жить, пойдемте, а там сопротивление такое, что не надо нам вот этого всего. И вот как раз, когда ты, вот даже у Пушкина же это было, Господи, им овладела хандра через запятую, охота к перемене мест. То есть вот таким людям, им, они не могут сидеть вот в этих 33 квадратных метрах, ну, это было позже, они не могут сидеть вот в этом ограничении. И если их долго там держать, вот, пожалуйста, вам там просто ну, очень много спилось людей, я понять не могла, что такого-то, зачем... Зачем спиваться, когда так вокруг весело и так все интересно? Зачем? Ну, то есть пить, гулять, веселиться до утра, пожалуйста, это никто не возбраняется, но вот так вот губить себя – это другой путь, это путь людей, которые не нашли вот того, что нашла я, какой-то радости, и не справились вот с этим своим желанием быть другим, а тебе говорят, не будешь, никогда не будешь. И ломались люди. Вот именно почему-то я сейчас вспомнила. А вот эта пьянка, которая была у нас тогда, ну, слушайте, господи, ну что, у кого ее не было-то? Вот, и я совершенно это как-то не осуждаю, но это какое-то было постоянное веселье. И этот круг людей, которые в КВН появились. Ну и плюс, конечно, и родители тоже у меня такие пересмешники были. И это все время какая-то вот радость, которую ты все равно без нее не можешь жить, ты ищешь и ищешь ее. В этом смысле мне, конечно, очень сильно повезло, что я ее находила много. И не было у меня, пожалуй, даже момента, когда я хотела бы спиться. Да, как... Хотя вру, когда закончился КВН какой-то первый, и пришлось вернуться в Новосибирск, и было совершенно непонятно, как после вот этого вот всего, что опять сюда... Я уже там где-то, ну, там я особо никому не нужна. И вот тогда, когда я вернулась, вот это было, конечно, а что делать? Прям вот после этого вот так? То есть это, наверное, я вот сейчас так думаю, что это для меня была первая такая прививка падения.
А что тогда произошло?
Ну, ты приходишь от какой-то яркой, интересной жизни, от какой-то там, ну, известности тогда особо не было, прям уж такой-то. Много нас было КВНщиков, не то чтобы нас там прямо на улице.
Вы были очень узнаваемы.
Ну, тогда как, ну, наверное, я этого не помню, если честно, особо. Это уже потом, вот когда ОСП-студия, там уже люди стали на улице узнавать. А так, нет, но вот это вот, что ты был там, где ты хотел, где тебе клево, где ужасно интересно, и приезжаешь, и все, закончилось. И не факт, что у тебя так будет, потому что ты не можешь прийти куда-то там, приехать в Москву, сказать, а я вот это хочу так же опять, можно? Нет. И потом, вот когда нас в 2012 году с телевидения как раз, это тоже было то же самое падение. То есть когда ты уже, ну все, ты уже все, ну немножко другое, да, ну, ты уже там взрослый, известный, богатый, со статусом такой человек, и в один день тебе говорят, у тебя нет неизвестности. Ну, известность еще какое-то время была, но ты понимаешь, что она закончится. Ни денег, ни статуса, ни перспектив, ни профессии, ничего. И ты опять такой, хоп. Но, слава богу, к тому моменту у меня уже было трое детей, и возможности что-то там... сидеть и ковырять в носу и думать о том, как это все ужасно.
То есть времени на рефлексию?
Не было вообще. Нет, ну, у меня младше было 6 лет. Какая рефлексия? И эти два подростка. Может, оно и к счастью, что я хоть с ними время начала проводить какое-то.
А Масляков, он вот в одном из интервью, я, кстати, посмотрел, интересно, что кем бы вас ни называли в Российской Федерации путинской, там какие статусы бы не давали, вбил в поиске огромное количество статей про Татьяну Лазареву. Разных, там пересказывать не буду, там спилась на Чурбине, еще что-то там, ну, много всего. Но это, кстати, очень интересно с той точки зрения, что они же, вот там Володин и так далее, говорят, очепенцы, уехали, но они не могут, как будто про Галкина все время пишут, про Пугачева пишут, про вас пишут. То есть этот информационный мир не отпускает. Это интересно, кстати.
Интересно, это интересно.
Потому но что, казалось же... бы, ну все, да, с глаз долой, сердце вас, мы такие все самодостаточные, закроем это
да,
железный занавес.
Не будем их даже обсуждать.
Про Хаматову, Чулпан, сколько пишут всего.
Да, да. Ну, тут как бы, понимаете, опять же тоже, я не могу влезть в голову этих людей, почему они это делают. У меня такое же недоумение, правда. Это как бы для меня даже не очень-то и приятно, потому что уж лучше бы забыли. Потому что кроме того, что там пишут угрозы, тоже пишут периодически, да, в личку, там, сам доберусь до тебя и прирежу своими руками. Ну, как-то это не добавляет особой радости и безопасности, хотя в этом здесь, в Европе, конечно, я чувствую себя гораздо безопаснее. А то, что действительно, я не знаю, ну, может быть, есть такая надежда, что там не так много таких ярких людей осталось. Не, это не надежда, что я надеюсь, нет. Ну, в смысле, какое-то объяснение, что а те, кто были яркими, перестали так светить и быть такими крупными, потому что они, у них сузилось поле для свечения, потому что когда тебя ограничивают в чем-то, ты становишься меньше, просто тупо ограничен. Вот, может быть, там такого какого-то там есть, конечно, звезды, которые там зажигают, ну, там какой-нибудь этот шаман, да, условно, это абсолютно продюсерский такой проект, но это недолго держится, потому что мне интересно внутри что-то, людям все-таки интересно дальше, ну, дальше, ну, хорошо, с Мизулиной они там, а что еще, а что, а больше ничего. Так, погодите, а, ну, неинтересно. А тут что? А это? О, так это вообще, на это интереснее смотреть. Она испилась, и предательница, и муж-то, значит, ей там изменял, и детей у нее трое, один другого хуже. Как же тут не пообсуждать-то?
А вот это желание вырастить звезду искусственно, потому что, ну, есть такой очень наглядный пример. То есть есть шаман, вот они его всячески искусственно накачивают. Алла Пугачева дает интервью Екатерине Гордеевой, казалось бы, уехала, они забыли уже все. Безумное количество просмотров, обсуждают все, включая Государственную Думу Российской Федерации. Думаю, Путина тоже показали.
Да.
И ничего не сделать. То есть вот где ваш шаман? Ну, покажите альтернативу.
Ну, в том-то дело, что они пытаются. Нет, они стараются, они пытаются. Они все время что-то показывают, все время какие-то альтернативы придумывают. Но они их придумывают. И там нет... Ну, я вот еще раз... Я считаю, что там нет таких каких-то личностей, которые могли бы позволить себе оставаться быть полноценной личностью. То, что осталось там от Ивана Охлобыстина, и мы все там хихикаем сейчас, это уже не тот Иван Охлобыстин, каким он мог бы стать вообще-то, и каким он был очень ярким. Просто за ним следить было невероятно интересно. А, ну, да, если ты... Ну, как бы... А сейчас неинтересно. Ну, правда, вот просто неинтересно. Хотя там есть наверняка глубина. Но когда человек сам себя... скомкивает и вот так вот сидит, ну, я не могу его раскомкать и посмотреть, что там у тебя внутри. Нет, нет, у меня ничего не внутри, у меня все ничего нет. Внутри у меня все... Ничего нет, не смотрите туда. Ну, и не смотрят. Ну, и неинтересно. Открытости-то нету, искренности-то нету. Там у людей...
Неволи не размножаются, да?
Да. То есть ты, когда можешь говорить обо всем, это совершенно один человек. Когда ты говоришь... уже о чем-то, а вот этот большой кусок, этот слон, да, ты его обходишь стороной, но это влияет очень и на самого человека, и на тех, кто им был бы более заинтересован. Но это ограничивает. То есть себя вынимает большой кусок, ты становишься меньше.
А вот за Галустяном, не знаю, следите, не следите?
К сожалению, приходится иногда, вот, случайно.
Вот это что за история? С одной стороны, ну, он был звездой, наверное, остается звездой. С другой стороны, вот очень. Эта история, Владимир Владимирович, мы про дрона хотим шоу снять. И ты видишь, что как бы этот человек все равно растворяется. То есть это уже не наша Раша, в которой была вот эта сатира над действительностью.
Слушайте, нашу Рашу писали авторы, не Галустян. И актеры делятся на, так же, как и все люди, на думающих и ленивых. И не думающих. Вот Галустян абсолютно глупый человек. Простите меня, Михаил.
Я думаю, что это уже в заголовках появится.
Хорошо, не абсолютно. Не абсолютно глупый. Просто глупый. Ну, как бы есть такие актеры даже, понимаете? И мы, ну, не знаю, я, по крайней мере, к нам же много приходило всяких артистов. И были люди, в которых ты просто вот так вот их смотрел на интервью какого-нибудь большого, в СП-студии, я имею в виду. И ты понимал, что там просто актер. А ты его, из-за его ролей, которые он играет, да, там, не буду сейчас фамилии называть, но там приходил какой-то, в которого как-то мне даже вот, приятно было с ним, там, ох, придет наконец-то этот человек. И потом ты понимаешь, что ну, это ничего общего с его образом, который из него там делает каждая роль, нету. А и у него много образов, и тебе кажется, что тут он такой, тут он такой, тут он такой. А, допустим, с тем же там Шаманом или Хлобыстиным, или там Мишей Галустяном, у них четкий совершенно есть вот этот вот. И если еще про Ваньку Хлобыстина можно догадаться, что у него там какая-то внутри есть, ну, только потому что я его с ним была знакома когда-то, и он какой-то такой увлекающийся очень тип, он думает, но, к сожалению, как думаю, что ему просто проще было вот... Ну, ладно, давайте не будем. То, когда смотришь на Мишу Галустяна, ты понимаешь, что ну, вот уровень такого человека, просто он играет, ну, хорошо, наша Раша, ну, сыграл, все, там внутри тоже ничего нет. По сравнению с какими-то там артистами, которые там, ну, не знаю, Цыганов какой-нибудь, да, тоже, казалось бы, тоже он... И даже и не играет ничего особо так уж, извините,
играет
конечно,
себя,
да, самого но, себя это,
но как он
из
это
раза
делает?
В раз, да. Но ты понимаешь, что... А, кстати, я не знаю, я с ним лично не знакома. Может быть, но... Нет, ну вот теперь вот уже видно по тем проектам, которые он все-таки делает, да, он мог и тогда все-таки, ну, то есть... Ну...
Мастер Маргарита.
Да, вот теперь еще раньше. И как бы он все-таки выбирает... Куда, где ему сняться. А, ну, и каждый выбирает. Вот, а Михаил Галустян, он выбрал вот такую штуку себе. Это еще ладно про дроны. Точнее, это ужасно, но я почему-то зачем-то посмотрела. А чей-то разбор, не знаю, Макашенца, может быть. Карлсона вот, или еще... А, какого-то еще другого фильма, где Данечка Козловский с ним снимается. Ну, совершенно отвратительный. И вот это, конечно... Давайте, не будем о грустном.
Ну, сейчас еще Колобок вышел. То есть, не знаю,
не смотрела я нет. его. Я не буду,
я
можно?
Я тоже не смотрел, но трейлеры впечатляют. Здесь еще как раз вопросы от наших зрителей приходят. Про Маслякова спрашивают. Вот как раз соблазн, когда ты создаешь что-то, потом это становится коммерчески выгодным предприятием, потом это становится империей. Если не ошибаюсь, в одном интервью как раз говорили, что это захватывало его всецело.
Да.
Строительство этой империи.
Да. Ну как? Тоже, понимаете, империя же тебя перерастает в какой-то момент. Так бывает. Наверное, как правило, все-таки. То есть она куда-то там растет, а ты уже только и держишь. У тебя вот тут все уползает, тут все уползает. Так и произошло с ним. Он-то хотел делать веселую передачу. Это так и происходит. Я тоже себя в жизни часто на этом ловила. Я просто буду работать на телевидении и делать что-то. Причем уже тогда я понимала, что я юмор больше делать не хочу. Мне не нравится, что вокруг происходит. Хватит ржать. Давайте все-таки, ну, хотя бы детскую передачу, это мой ребенок. И все-таки вот эти все... Потом бы я и оттуда ушла. То есть я все-таки вот... Слава богу, то есть я себя не сравниваю с Александром Васильевичем, но тут у каждого свое. Он тоже очень любил... Вот именно вот это вот, эту тусовку. Он был прекрасным, харизматичнейшим ведущим. У него, ну, мы все такому количеству всего научились, как он такой, эх, очень харизматичный, давайте так скажем, игручий такой человек. А потом, конечно, это все началось, это все как, ну, вот у тебя уже столько всего, ты не можешь это бросить, и дальше оно все развивается, и сколько там у него было этих финансовых траблов и проблем, как он не мог найти этих финансовых директоров, потому что там очень большие деньги, просто очень большие деньги какие-то пошли уже с развитием вот этого всего, когда нас там всех стало, мы уже не влезали в гостиницу «Жемчужная» в Сочи, да, и их становится больше и больше по всей стране. И как бы, а как ты это упустишь? Упущенная выгода. Ну как? Бросить все это и уйти?
Это тяготило его? То есть вы чувствовали, что он уже остановился? Я не знаю, использовать слово «раб», конечно, не очень хорошо. На галерах. Тем более, что Путин однажды сказал «я раб на галерах». Но вот когда... То есть вот эта легкость уходила?
Уходила, конечно. Он стал гораздо такой... Ну, может, это и возраст, и что-то. Но он не мог от этого отцепиться и отказаться. Очень там было много вокруг него людей, которые его, ну, даже вряд ли бы отпустили. Ну, и сам он изменился, в общем, тоже так. Такой стал за барин. У него же кличка была в конце-то уже барин. Такой стал барин. И все такие. А раньше-то мы веселились с ним, как-то ржали еще.
Когда он умер, вы что почувствовали?
Ой, я ужасно расстроилась. Я ему еще при жизни, между прочим, у меня есть такая отвратительная особенность, я могу в глаза сказать человеку при жизни, что вот вы когда умрете, я буду безутешна. Я ему это успела сказать, вот прям слезы наворачиваются. И он, ну, мы как-то так похихикали, это уже было там где-то, не знаю, после моего увольнения, конечно. Вот, я, ну, конечно, я расстроилась очень. Ну, как, слушайте, когда уходит какой-то такой человек, с которым так много связано было всего, ты всегда вспоминаешь, ты всегда как бы горюешь о том, что было хорошо, как было прекрасно. Я очень расстроилась. Я недавно узнала, что и Светлана Анатольевна умерла. Не знала.
Жена, да? Она была, фактически считается, что его, даже не правой рукой, она была главным организатором всего процесса.
Да, она, в общем, вошла как-то очень плотно в его жизнь, и это было скорее... Ну, то есть я уже пришла, когда ее не так много было, но впоследствии она, конечно, очень-очень большую роль там играла во всей этой империи. Вот, но, тем не менее, их отношения между собой, они были какие-то очень милыми. Мы периодически там где-то встречались вдвоем. Хотя, конечно, там язвительности было столько у обоих. Ну вот, да, очень жаль. Сашечка осиротел, малыш. Ну, всех жаль. Мы все умрем. Есть еще вопросы какие-нибудь?
В эмиграции вот уже довольно много времени прошло. Сейчас, кстати, аукционы вы проводите. Можно об этом рассказать тоже, потому что это важная такая вещь. Вот как пересобрать себя, когда вот эта часть жизни, она осталась там? Поехать туда нельзя, потому что экстремизм, терроризм, все эти статьи. За слова, мы знаем, что случилось со Львом Шлоссбергом, который вообще ничего не сказал. Кажется, ну, из того, что можно было бы интерпретировать, но 11 лет и один день. И понятно, что эта жизнь разделилась на до и после. Уже нельзя взять и приехать в свою родную страну. Вот как вы себя пересобрали внутри уже эмиграции?
Ну, вот видите, я уже даже за наш разговор вспомнила уже большое количество событий в моей жизни, когда я себя пересобирала. И, видимо, это сыграло какую-то роль. Почему, например, говорят, что эмигрировать проще людям, тем, которые в прежней жизни куда-то переезжали из города в город? То есть это не тот страшный опыт, который может тебя разрушить. А ты уже такой, да, что-то такое было похоже, ничего страшного, разберемся. Но здесь, конечно, очень важно, я очень, правда, всем сочувствую. У меня есть трое детей, которые тоже не могут вернуться в Россию, хотя это вообще-то как бы ни при чем так-то. Они не собирались никогда оттуда уезжать, точнее, старший собирался, он уехал в 21-м году, но он, собственно, хотел поучиться, что-то там получить какие-то документы и вернуться так-то. Вот. А это я очень хорошо понимаю, и тут я просто вот могу только рассказать про свой опыт, как мне это далось. Ну, просто постепенно отпускала. Последнее было вот продать квартиру в Москве. Я за нее держалась просто как это самое. Не понимала, как. Я же вернусь, где я буду жить? В гостинице? Вот. И тоже отпустила. Но это все, вот, послушайте, это пять, что-то там, принятие, да, пять... ступеней, да, пять стадий принятия: отрицание, торг,
депрессия.
Депрессия уже предпоследняя, и уже потом принятие. Но мы к этому принятию обязательно придем. Потому что, опять же, жить вот в этом напряжении, что ты все время живешь не в ладу с собой, что ты как бы вот на самом деле я здесь не должен быть, я вот там должен быть. Ну, окей, если у вас дофига сил, ну, поздравляю, давайте. Но так-то сил становится все меньше и меньше, поэтому, конечно, вот это принятие, оно высвобождает очень много. Поэтому нужно определиться, на какой ты стадии. Если ты до сих пор на стадии торга и ездишь там с детьми к бабушке и дедушке на лето, то потом у тебя будет депрессия, когда ты поймешь, что ну, ты не будешь так делать, потому что там страшнее и страшнее, а дети у тебя растут, и армия, и не дай бог, и у тебя уже сейчас потрошат на прилете и на отлете. То есть это такой, это действительно торг. И потом у тебя будет депрессия, когда ты поймешь, нет, я уже больше не поеду. И потом у тебя зато будет, ну и черт с ним, все. Я все прошел, я принимаю эту ситуацию, меня больше там не будет. Опять же, это интересно наблюдать, как, что происходит сейчас в политической оппозиции, да, за границей. Я не могу больше влиять на то, что там происходит. Про меня никто не вспомнит, даже если я вернусь. Ну, может, кто-то вспомнит, но это как обычно. О, это, как ее там, да, это. Потому что там уже про нас никто не помнит. И не надо надеяться, что меня показывают, если там везде пишут, что я алкоголичка, там разведенка и живу, бедствую, то это зачем-то мне нужно. Это не даст мне ничего, если я вернусь. И как бы все, ребят, вы можете там меня вспоминать, называть какими хотите словами. Я все. Когда будет другой этап жизни, тогда будут другие этапы принятия. Тогда мы поймем, что да, а вот теперь нам нужно решать, когда там что-нибудь можно будет уже мне, например, с моими двумя уголовными сроками вернуться в Россию, я буду думать, а какой я выбор сделаю? Я поеду туда? Ну, смотря зачем. Так-то нет. Потому что я, тем более, что я знаю, что там-то мы уже точно будут те, и это мы проходили в нашей истории, господи, все это всегда описано теми же самыми там Тэфи, Набоковыми. Или кто там, нет. Нет, короче, теми, кто вернулся, да, и им говорили, вот вы уехали, а мы-то тут сидели, а мы-то тут ждали. Как этот Оренбург, эту прекрасную песню про то, что да разве могут дети юга хоть на минутку, хоть во смех, хоть на секунду, хоть и ненароком догадаться, что значит думать о весне. А мы такие зимы знали, жили такие холода, что даже не было печали, только гордость и беда. И в крепкое ледяное чего-то там, чем-то там ослеплены, мы верили уже, мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. А мы, понимаете, приедем такие. Мы не видели этого всего. То есть они там живут и выживают, ну, если мы говорим о тех, кто действительно думает и страдает, и тратит много сил на вот это двоемыслие. Нам по сравнению с ними даже, пожалуй, полегче.
Про аукционы расскажите.
Аукцион – это одно из тех штук, которые я просто благодарю, что мне пришла такая в голову идея, которые меня поддерживают вот в этой нашей, в этом нашем, опять же, уходе от проблем. Я тоже не хочу каждый день читать новости про то, сколько людей убито в Украине. Я не хочу. У меня нет столько сил. Я слаба. Но в свое время, когда война началась летом этого же года, в 22-м году, кажется, по-моему, кажется мне этим же летом или зимой 22-го года, я собрала весь свой краундфандерский опыт. Я очень много занималась благотворительностью. Я придумала вот этот аукцион небольшой, собирать деньги для украинского фонда. Это фонд, с которым я до сих пор общаюсь. Я как бы стала думать, так, чем я могу помочь? И нашла, ну, как нашла, там был мой приятель, он остается, это тоже КВНщик, Сашка Пикалов. Он открыл фонд очень быстро, сразу же. И мы с ним вот раз в полгода я делаю, ну, как я собираю деньги, отдаю их туда, в Украину, и на эти деньги детей вывозят во время там летних каникул и зимних, вывозят в необстреливаемые территории, то есть туда, куда не долетает, Карпаты, какие-то там в лагеря, в какие-то спортивные базы, вот они на 10 дней, какое-то количество детей, смотря сколько соберем денег. Вот последний раз, вот сейчас только сегодня, еще не успела посмотреть открыть, мне прислали фотографии, отчет, поехало 30 детей из обстреливаемых территорий туда, где они могут хотя бы... Слушайте, мы говорим о подростках, а там дети вырастают, они там рождаются, они живут, там 5-летний ребенок, это уже большой человек, если уж говорить еще и об этих территориях, да, то там вообще... Но мы о них уже не говорим. То есть это уже потерянные территории. Мы вывозим только тех, кто жил рядом, живет рядом с обстрелами. Так вот, они же даже не помнят уже этой тишины. И тут как бы, когда меня спрашивают... Сейчас уже, слава богу, нет. Раньше спрашивали, вы бы лучше эти деньги там, на дроны, на ЗСУ, там, помогайте фронту. Для меня важнее... Если я смогу помочь какому-то ребенку сохранить память о нормальной жизни, а не то, что эти деньги я потрачу на то, что убьет еще какого-то ребенка. И я вот это для меня какая-то такая штука, которая мне вот кажется очень важной. Это не про то, что я потом закончится война, они все вырастут и скажут: «Тетя Таня, а мы вам там за это». Нет, вообще не про это. Это про мою личную выгоду, которую я имею, потому что я не смотрю новости, мне стыдно на это все смотреть. Я не могу участвовать, потому что я русская. В каком-то общении с украинцами я тоже это не делаю практически уже. Мы, конечно, обнимаемся на улице, если меня попросят. Но мне важно знать, что внутри себя я что-то делаю. Как там это воспринимают? Я просто знаю, вот мне сегодня пришел отчет с фотографиями, вот я посмотрю на эти улыбающиеся морды, которые там плавают в бассейне, которые первые 3 дня проводят с немым вопросом, а что, так можно было? В тишине вообще. И я тоже об этом думать не хочу. Я просто вот что-то такое делаю. Так что, пожалуйста, у меня в телеграм-канале на мой день рождения в июле и перед Новым годом я собираю, вот я там выставляю какие-то лоты. Это очень трудоемкая история для меня, честно говоря. Потому что мало того, что эти лоты нужно собрать. Я вот все полгода я все время держу в голове, что так мне нужно, так. Вот у вас что-то есть, Вадим?
Ну, что-нибудь найдем.
Вот. Я там еду куда-нибудь, там буду, знаю, вот сейчас поеду на Слово Ново, там будет Сорокин. Вот я у Сорокина, я привезу книжку, он мне ее подпишет, и я ее буду продавать на аукционе. То есть вот такая работа. А потом еще после этого же нужно... Все это, оно лежит там у меня или где-то еще. Это нужно все всем отправить, проконтролировать, чтобы оно дошло. Люди покупают там, кто из Америки, кто из Аргентины. Ты должен этот лот, физическую вещь доставить, эти деньги проконтролировать, чтобы они пришли в фонд. В общем, трудоемко немножечко.
Поэтому не проходите мимо, а подпишитесь на YouTube-канал Татьяны Лазарева и на Telegram-канал. Сделайте это прямо сейчас. Лазарева тут.
Спасибо, да. И в Инстаграме, и в Фейсбуке я тоже Лазарева тут. И это вот тоже одно из каких-то таких заколдованных для меня штук. Мне нравится это звучание Лазарева тут. Вот я вот умру, а Лазарева тут.
Всегда можно найти, будет. Спасибо вам за этот разговор и за участие, и до следующей встречи.
Спасибо. Мне всегда очень приятно с вами говорить. Мы какие-то такие поднимаем важные темы, хотя я не эксперт, но мне интересно и любопытно во всем разбираться. Так что зовите не только экспертов.
Обязательно.
Спасибо.